Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, среда, апрель, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 8 градусов и что-то типа дождя. Смотрите, с неба вода льется, бросаем свои железные коробки и смотрим только в небо. Чудо-то какое, опять дожди, опять пробки, опять дураки бьются, опять, значит, ничего не понимают, пишет Мышел. Подпишись на телегу Алексея Гудошникова, сделай свой внутренний мир внятнее, а восприятие происходящего понятнее. Вот СВ помогает мне в развитии моих социальных сетей, это, да, социальная сеть считается. Дуров в интервью на второй минуте сказал, что в 4 года понял разницу между социалистической системой и капиталистической в Италии. Гений, пишет Бон Джови Джон. Дуров в интервью рассказал, как он, значит, ввалил трем гопникам в Сан-Франциско, когда те пытались у него отжать телефон, пишет Глеб Урал. Да, это он Такеру Карлсону дал интервью и, значит, рассказывал, как он там разметал этих гопников. Там самое интересное из всего этого интервью, стулья, которые на фоне Павла стоят, вот, некоторые их разыскали, и, значит, там эти стулья, они олицетворяют собой присказку одну, загадку, точнее, тюремную, про пики точеные, а дальше продолжать не буду. Серьезно, да, вот такая вот история. Так что человек серьезный, этот Павел Дуров, и, может быть, мы чего-то о нем не знаем. Он может и трех гопников в Сан-Франциско раскидать за телефон, и стулья у него вон какие. Я бы серьезно подходил к его словам. Вчера кто-то из слушателей писал, что наши дома на одной субстанции из палок сделаны. А что там Дубай? Там слышали про крыши или ливневки, пишет Давид. Да-да, как вы понимаете, это другое, Давид. Доброе утро. Не пойму, Павел Дуров вроде глобалист, гражданин мира, но правил США... Ага, в общем, не приемлет правил США. Ты чьих будешь, Павел? Мещанин с раздутым эго... Трампист, видимо, или трописты написали, старовер в былую Америку, неясно. Что-то много ошибок дело техники, как-то все слова у вас там перековерканы. Я единственное хочу сказать, что он себя называл либертарианцем. «Наконец-то у нас как в Дубае», пишет Лемур. «Доброе утро, Алексей», пишет АМС. «В мире сейчас экономический кризис», пишет Клойс. «Доброе утро, Россию пригласили во Францию на празднование выставки союзников Нормандии». Вроде бы да. Вроде бы да. Демьянова Уха, кстати, нам об этом написал. Интересно, конечно. «Доброе утро самому лучшему ведущему радио, говорит Москва». Бегущий по граблям говорит, это вы меня хотите стравить с другими ведущими. Вот. Пишите в следующий раз одному из самых лучших. Так будет лучше. «Доброе утро. Как там в Грузии? Власти разогнали всю эту соросятину», пишет Василий. Да, вчера, значит, ОМОНом разгоняли. Может, у них он, конечно, не ОМОН называется, но, в общем, спецназом разгоняли. «Давайте поговорим о сыне мэра Орска, который привез в Дубае кусочек родины с любовью, теперь в Дубае как в Орске», пишет Анна. Ну да, там, значит, мэра Орска изо всех сил ругают, потому что у него сын живет в Дубаях, в Дубаях. Вот, и говорят, а почему у тебя там сын живет? Говорит, а он, потому что у меня, говорит, взрослый уже, и он как бы меня не слушается, где хочет, там и живет. Но прикол не в этом. Дубай затопило... И все стали шутить по этому поводу, что вот погоду из Орска в Дубаи привез сын мэра Орска. Так, а когда Павла ОМОН штурмовал в начале его карьеры, пишет Клойс. Ой, были дела. Еще не смотрел Дурова, стоит посмотреть, пишет Василий. Да, Василий, знаете, я вот к интервью как таковым, как к жанру отношусь уже давно чисто профессионально и обычно... Полностью вот эти все полотна не смотрю, там, которые идут час-два, ну, это невозможно. Это надо прямо очень сильно быть заинтересованным в человеке. Соответственно, выдержки интересные уже нам известны. Вот, поэтому можно смотреть, можно не смотреть. Тут все зависит от того, интересует ли вас этот человек или не интересует. Так. Россию пригласили, а Путина не пригласили, пишет Панк 13. Эти празднования в Нормандии выставки. Ну, я знаю, кого можно было бы послать на это празднование, если действительно они нас пригласили. У меня предложение такое. Надо послать Петра Толстого. Почему? Ну, потому что он очень хорошо знает французский, во-первых, а во-вторых, он прекрасно ладит с французскими журналистами, у него это так хорошо получается, мне кажется, это был бы очень хороший, правильный ход предложить Петру съездить туда, Петр Олегович, он, по-моему, да, вот, предложить ему съездить туда, вот. Мне кажется, он бы не отказался, кстати, и что-нибудь интересненькое там сказал этим французам, прямо вот по-французски. А Шольц какой-то хитро сделанный немец китайцам предложил, а давайте Китай перестанет помогать России, а Германия Украине, пишет Абили Факинфлайв. Ну, мы вчера довольно долго говорили об этом в телевизионном эфире, у меня идея была такая... Ну, просто идея, я ее как бы предлагал к обсуждению нашим экспертам. Идея простая. Немцы приехали продать себя Китаю, вот, потому что они понимают, что американцам продавать себя уже, как бы, во-первых, дальше некуда, во-вторых, скорее всего, ну, так скажем, у американцев другой интерес выкачать из Германии все, что есть, и на этом, в общем, вся Германия закончится. Ну, многие об этом говорят, что Америка раздевает Европу, на самом деле. Мы приехали продаваться китайцам, такой вот новый центр силы, вот они туда приехали на поклон. И при этом сказали, ну, вот нам бы хотелось вот это, вот это, вот это. Си Цзиньпин говорит, да, очень интересно. Вот вам четыре правила, по которым вы должны жить, и как вы будете, когда жить по этим четырем правилам, вот, тогда и поговорим. А там фактически разговор такой, вы должны делать и поступать так, как поступают независимые государства, то бишь фактически, как мне видится, Си Цзиньпин сказал Шольцу, что вы сначала будьте добры, перестаньте во всем потакать Америке, начните действовать как самостоятельное независимое государство, не в ущерб своим и всем остальным интересам, да, интересам региона. И тогда уже мы с вами будем налаживать там дальнейшее сотрудничество, его как-то развивать и тому подобное. Посмотрим. Некоторые, кстати, эксперты со мной согласились, некоторые нет, не согласились. Я тоже подумал о Толстом, надо послать. Толстой четко уловил веяние новой дипломатии, пишет Александр. Толстой, стоя на трибуне, заявил бы во Франции, что их всех завалит Россия, если они будут играть в фашистов, пишет К9. Да, но на французском это было бы красиво. Литва опять начала покупать зерно из России, пишет Виктор. А откуда им еще его покупать? Да-да-да, цитата. «Че вы носитесь с этим 9 мая?» Конец цитаты. «А сами празднуют высадку в Нормандии», пишет Александр. Да-да, кстати, это очень хороший вопрос. Что это за высадкобесие происходит у французов? Что это за высадкобесие на Западе происходит? Че там по этому поводу думают все сбежавшие некогда сотрудники «Эхо Москвы», «Дождя» и прочие? Что за высадкобесие? Что это вообще за милитаризм? Что это французы такое... решили праздновать. Что это такое? Это наверняка будет мешать парижским автомобилистам. Наверняка они будут стоять в Париже в пробках, им будет мешать все это празднование. Понаедут там на этих всех машинах с этими всеми кортежами, будут перекрывать дороги. Что же такое творится? Вот, что это за высадка бесия? Да уже давно пора забыть об этой высадке в Нормандии. Кому она нужна, эта высадка в Нормандии? Вот так вот, да, правильно? Или неправильно, или сейчас опять выйдет кривой либерал какой-нибудь, кривой косой, и скажет, это другое, вы не понимаете, это другое. Вот, а? Празднуют свою высадку, а могли бы клошарам раздать деньги, пишет волосатые статы. Правильно, да, старикам, женщинам, детям раздать деньги могли бы во Франции, все плохо. Желтым жилетом могли бы во Франции, уж лучше бы занимались бы проблемами профсоюзов. Уж лучше бы занимать. Что с фермерами? Вот нет вот свое высадкобесие там празднуют. А могли бы фермерам французским деньги раздать и льготы оставить? Значит, на высадкобесие деньги есть, а на фермеров денег нет. Все понятно. Высадка — это про свободу, а у нас тоталитаризм. Да-да-да-да-да, Юрий, правильно, правильно. Это ответы либералов это называется. Ну, так называемых либералов. Знаете, говорят там, бывает, либерал-демократ или еще какой-то либерал. Давайте введем новое понятие. Либерал-дурак или либерал-идиот. Вот бывают либерал-идиоты. Вот мы их цитируем, как бы. Заранее знаем, что они скажут. Высадка в Нормандии — это же атака кровавого Рузвельта на доблестную германскую армию, когда молодых американских бойцов на убой отправили, пишет Василий. Ну, типа того. Ржу, пишет Алекс. А че ржать-то? Это шедеврально, пишет Александр. Конечно, но ведь это правда так и получается. А? Либерал-дегенерат. Во! Отлично! Либерал-дегенерат, да. Вы кто, вот, политические воззрения ваши какие? Я либерал-дегенерат. Все ясно, мы вас поняли. И в нашей студии сегодня либерал-дегенерат. Можно еще, кстати, создать либерально-дегенеративную партию какую-нибудь где-нибудь там в Германии, допустим. Вот. Зачем издеваться над бедными немцами, пишет Клоис. Конечно, да-да-да, тоже хорошо, тоже хорошо. На дожде отпраздновали день рождения Пугачевой. Даже песенки спели неумело и смешно, пишет Василий. Я, к сожалению, даже слышал частично, как они эту песенку пели. Конечно, неталантливые люди, неталантливы во всем. Хочется подчеркнуть этот момент. А так, в целом, либерал-дегенераты собрались вот, на своих либерал-дегенеративных ресурсах и вот праздновали. Ну, как бы... Удачи им и успехов. Россию пригласили на празднование высадки в 2004 и в 2014 были, пишет Нилс. А Шольца не пригласили на празднование, пишет Нюксалай. Да, это было бы интересно. Дегенеративная республика Германии, пишет СВ. Они отмечают высадку, потому что, по их мнению, победитель Великой Отечественной войны американцы, и история уже переписана, пишет К9. Они специально нас пригласили на высадку, чтобы начать переговоры о заморозке СВО на время Олимпиады. Они думают, что они нас обхитрят, пишет Сергей М. Да-да, пошел там разговор, мы уже с вами это упоминали в эфирах ранее, что якобы там Макрон говорит, он будет делать все для того, чтобы, ну, на камеру это говорил, что он будет делать все для того, чтобы вот, олимпийское перемирие было какое-то, ну, знаем мы эти все олимпийские перемирия, Минск-1, Минск-2, и все мы это знаем, как это все работает, вот, такие перемирия, сякие перемирия. Это всегда, когда наши имеют успех на поле боя, сразу же появляется какой-нибудь европейский лодырь, который начинает рассказывать о том, что пора бы перемирие какое-нибудь временное, что-то надо как-то, надо выдохнуть, вообще мы за мир, за дружбу и все такое. Макрон пусть перемирием со своим Паниным занимается, пишет СВ. А они после 08-08-08 не поняли, что нам на олимпийские перемирия плевать, пишет Иван. Макрон, видать, на Нобеля по миру идет, пишет демонтажер Амич. Ну, если коротко, Иван, по поводу 08-08-08, там все-таки была агрессия к Грузии, поэтому это Грузии было плевать на тот момент. Срочно Толстого туда отправить, он с ними поговорит по душам, пишет Сергей М. Знаменитое олимпийское перемирие 2008 года от Грузии, пишет Юрий. Да-да, а Макаревичи видели в орденах, как у Брежнева? Это старая фотография, дело техники, старая фотография. Это не он! Это не он шутил, он не такой, он просто шутил. Это другое, вы не понимаете, вы не понимаете. Да. Макрона давно уже надо называть Макарон, потому что ему лапшу, потому что лапшу на уши вешает, пишет К9. Ой, я не люблю коверкать фамилии, если честно. Россия пообещала в день открытия Олимпиады в Париже маркировать свои фабы, отправляемые на Украину значком Олимпийского комитета, а также называть результаты их использования олимпийским огнем. Это, видимо, шутки из интернета нам Василий присылает. Они в Харькове устроят резню, и потом все Олимпийские игры будут на весь мир на колени вставать и Россию обвинять в этом, пишет Дмитрий. Да, говорят, что в Харькове у них какая-то движуха там происходит, что-то они хотят устроить, тут вчера проходила информация по этому поводу, и предполагается, что они там пытаются устроить какую-то так называемую, ну, назовем это «Буча-2». Другое дело, что когда мы вчера это обсуждали, там, в рамках эфира, опять же, я удивился, чему? Мне все-таки кажется, что после того, как мы увидели, как действовал Израиль в зоне, ну, в секторе Газа, да, в зоне боевых действий, в секторе Газа. В общем, эта Буча стала никому не интересна. Хоть один, хоть два, хоть десять их делай, Буча — это уже абсолютно ничего не значащее, нечто неинтересное, абсолютно, ну, в общем, никого не трогающая история. Она трогала всех на Западе, потому что украинцы там мистифицировали и делали вид, что это Россия, это всех убивало, когда она там заходила и все такое, издевалась над людьми. Но, собственно, все эти мистификации, они закончились с информационной точки зрения в тот момент, когда мы увидели, как реально можно, например, стирать кварталы с лица земли, просто квартал взять и стереть бомбардировкой, да, и демонстрацию таких возможностей военных осуществил именно Израиль в секторе Газа, и тогда многие сказали: послушайте, а мы ведь действительно ювелирно работаем. Ювелирно работаем, вот так вот, в сравнении с Израилем мы абсолютно ювелирно работаем, именно по военным объектам, и наши военные так вот повернулись в этот момент, посмотрели на нас и сказали: да, вот так вот, да, а мы вам говорили, мы такие: а мы просто не знаем, а мы вам говорили, дуракам, мы вам объясняли, объясняли, а вы не слушали, мы вам объясняли, объясняли, а вы не слушали, вот подумайте об этом, подумайте. Вы нас не слушали, теперь услышите. Можно не ехать во Францию, а в Москве, в Лефортово, отметить у памятника, посвященного участникам выставки в Нормандии, пишет Александр. Нас не пустили на Олимпиаду, унижают, но призывают к перемирию, пишет Максим. Вы будете удивлены, там не призыв. Там Макрон говорит слова по типу там принуждать к перемирию он будет, что-то такое. Там какие-то такие слова, как будто бы он не умоляет нас, а как будто бы он, так вот, знаете, снизошел и будет нас принуждать к чему-то, к какому-то там олимпийскому перемирию. Не знаю, на мой взгляд, абсолютно правильным было бы, ну, либо ничего не говорить, это вообще классно тоже, ничего не говорить абсолютно и все. Ну, а если и говорить, то просто надо четко дать понять Макрону, что нам на него и на его Олимпийские игры, ну, глубоко начихать. Вот. Почему? Потому что эти Олимпийские игры съели клопы до того, как они начались, и нам все равно вообще, если честно. Че он там, какие Олимпийские игры? Ну, а Международный Олимпийский комитет никакой не международный. Вот это карманная организация, вот, западная, которая выполняет задачи, которые ставят перед ней разные западные правительства. Ну, назовем это, глобалисты ставят задачу там западные перед ними, и эту задачу выполняют. Поэтому, например, у нас ни флага, ни гимна, ни спортсмены не могут поехать, а израильская сборная будет, и уже представила свою одежду. Кстати, симпатичная одежда, вполне себе форма. Вот. Но и когда начинают спрашивать, а почему так, ответ простой. И Макрон давал этот ответ, и МОК давал этот ответ. Они говорят: это другое. Тот самый знаменитый, великолепный аргумент из интернета, который звучит именно так. Это другое. Они говорят: это другое. Дальше они начинают объяснять долго, путанно, неинтересно, неубедительно, почему это другое. Естественно, у них ничего не получается, потому что аргументация у них никакущая. Вот. И, в общем, можно и ограничиться просто вот пониманием того, что политика двойных стандартов цветет и пахнет. То, что фото с Макаревичем старое, это ладно, но вот за какие заслуги столько орденов? Может, ему из Госдепа раз в год орден вручали, пишет Дело Техники. Да не, с ним все проще. Он всегда ошивался возле, значит, сильных мира сего, и от них получал всякие награды. Вот. Много очень есть разных абсолютно там видеофактов, подтверждающих некогда очень близкое, ну, нет, давайте такое, максимальное приближение этого музыканта к людям с возможностями во власти. Вот так вот. Вот, ну так вот, мягко, да, сильно мягко сказал. В общем, он как мог, он там отирался в этих коридорах, ну, может, не в коридорах, у дверей у каких-то. В общем, везде он пытался вот быть рядышком, рядышком со властью, чтобы вот так вот как-то где-то пригреться. Ну, в какой-то момент вот он решил, что он на самом деле не россиянин, а израильтянин. Ну, бывает и такое, тоже не новинка, в общем, у некоторых такое случается. Это не от Газдепа награда, это от Сахал, пишет Дмитрий. Принуждение к миру звучит как военная операция США где-то в мире, пишет Василий. Да, где-то в мире, где-то в Югославии, например. Выставка в Нормандии для нас, видимо, должна означать реакцию американцев на уже очевидную в то время победу Красной Армии и боязнь за ее проход по всей Европе вплоть до Ла-Манша, пишет Василий. А ведь, Василий, так оно и есть. Про выставку в Нормандии надо знать всего лишь навсего дату выставки в Нормандии для того, чтобы все понять. МОК, как и любой спорт вне политики, именно поэтому наших и белорусских спортсменов там не будет, а израильские будут, пишет Дробик Сергеевич. Да-да-да. Вот. Запад первый наплевал на олимпийские принципы. С 14 года Украина, не обращая внимания на Олимпийские игры, убивала людей Донбасса. Нам надо из каждого утюга рассказывать о преступлениях Запада и их сателлитов. Предлагаю создать информационные войска, чтобы делали короткие выпуски о всех их преступлениях и закидывали в сеть как вирус, пишет Финист. Я думаю, что уже такие ролики есть, и их будет становиться все больше, Финист. Мне кажется, вы со своим предложением немножко опоздали. Но все равно мыслите вы, мне видится так, правильно. Так, не простим гадам Валиеву, пишет Света Зайцева. А может, самое время для спартакиады, пишет Иван. Интересно, а спортсмены с Украины будут на Олимпиаде? Да, Дмитрий. Да, конечно, конечно, обязательно. И обязательно что-нибудь в связи с этим будет. И обязательно будет что-нибудь типа «Stand with Ukraine». Но при этом все, кто как бы не «Stand with Ukraine», будут говорить: «Подождите, это же политизация». А будут отвечать: «Да нет, 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 вам показалось». Или: «О, да, это политизация, но ситуация, сами понимаете». Вот. И, естественно, будут палестинцы, обязательно, которые будут, ну, как бы, люди, которые будут выступать за Палестину, и будут изо всех сил бить, разгонять водометами, травить слезоточивым газом, всем чем угодно, вот. Украинцев будут холить и лелеять, везде будет «Stand with Ukraine», а если вдруг кто-то за Палестину будет выступать, этого человека обязательно будут забивать, его обязательно будут, значит, водой там из специальных машин вот этих поливать и так далее. Вот я так вижу, как это будет все происходить. Вот такое у меня предположение относительно того, как будут развиваться события на Олимпиаде этой французской. Вот, 8.30 новости. А 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Иранский дрон, летевший бомбить Израиль, по привычке развернулся на Киев. Еще одна шутка от Василия. Интересно, на Олимпиаде Зеленский будет говорить «дай медаль», пишет Фоун. Развод Чекалиных, а самым интимным из жизни тараканов. Нам зачем про эту чепуху рассказывают, пишет Макс. Ну, какие новости есть, такие рассказывают. Если интересуют еще какие-то новости, не забывайте, что существует наш телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», и также существует телеграм-канал мой личный, который называется «Гудошников». Вот вам, наверное, интересная будет новость. ВМС Венесуэлы получили противокорабельные ракеты SM-90 иранского производства, пишут СМИ. Противокорабельные иранского производства. Венесуэла. Угу. Если кто-то не знает, где находится Венесуэла, срочно смотрим на карте, где находится Венесуэла. Из этого делаем определенные выводы. Помню «Смак», я передачу. Мы на Маканаке там уже как-то что, футболки провокационные. Вип, что у вас с текстом? Вы считаете, я могу дешифровщиком работать? Я не могу, извините, придется вам переписать. Простите, что не по теме, а можете попросить водителей в дождь включать задние габариты. Все едут на дневных ходовых огнях, дождь, туман, аварий много из-за этого, пишет СТ. А как вот включить отдельно задние габариты, кстати? У мэра Орска нашли недвижимость Дубая, теперь и в Дубае наводнение, вот такая случайная стихия. Но не у мэра Орска, а у сына мэра Орска, который живет и работает в Дубае. Нашли недвижимость в Дубае, Евгений. Будем точны. Такаев, красавчик, все расставил на свои места, пишет Окс. Имеется в виду выступление вчерашнего президента Казахстана Касыма Жомарта Такаева, который призвал соотечественников с умом подходить к языковому вопросу. Да я включу вам просто с телефона как аудио, вы послушайте, что он говорит.
Касается языков, вы же знаете мою позицию. Я абсолютно толерантный, в силу своей профессии я изучал много языков, работал за границей, но сейчас дело не во мне, а в том, что У нас по Конституции государственным языком является казахский язык. Русский язык используется согласно Конституции наравне с государственным языком, выполняет функцию официального языка. Поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить. Сейчас современная молодежь владеет и государственным языком, и русским языком, и английским, и другими языками. И это хорошо. Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они сейчас имеют в результате этого всего, мы видим. Это глупость. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов, умными. Наш народ очень хороший народ. Я горжусь народом Казахстана, и я думаю, мы всегда будем вместе.
Вот. Обратите внимание, Такаев говорит по-русски эту речь. С чем это связано? С тем, что в Казахстане есть некие активисты по типу тех активистов, которые были и есть на Украине, которые ходят и по какой-то причине пристают к людям, которые говорят по-русски, чтобы те не говорили по-русски. Вот, Такаев фактически дает им ответ и сам по-русски это все объясняет, как говорится. Русским по белому, объясняет Касым Жомарт Такаев. Но раз, как бы, приходится президенту страны это объяснять, значит, есть причина, по которой это вообще приходится объяснять. Но хорошо, что он сказал и о других странах. Тут намек ясен. Речь идет именно об Украине. Вот. К чему это все там привело, и назвал это, в общем, глупостью и дуростью. Так оно в целом и есть. И эта глупость и дурость, как вы видите, она приводит к очень большим потом проблемам. Голос какой-то дребезжащий. Да нет, это звук, Ника, этот звук просто сами, ну, не приставайте, в общем. А почему вы не рассказываете про Дурова ничего и новые проекты в сфере цифровых технологий? Там же революция вот-вот случится, интернет сильно изменится, а как, непонятно, пишет Alex. Так если непонятно, как он изменится, то что я могу рассказать? Понимаете, вот все, что можно было рассказать, в этом случае вы уже рассказали, что скоро грянет буря в интернете, но как, мы еще не знаем. Поэтому как только узнаем, так и попытаемся рассказать. А может быть, уже не мы будем рассказывать, а какие-нибудь там искусственные интеллекты за нас расскажут, да и все. Вот, а про Дурова, ну, пару слов я говорил, уже могу еще сказать. Он интересную историю рассказал о том, как его преследовали ФБРовцы. Вот такая вот внезапная штучка. Значит, в интервью Такеру Карлсону он сказал: нам уделяют слишком много внимания ФБР, мы так обычно говорим, не ФБР, а ФБР, служба безопасности, где бы в США мы ни находились. Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно за моей спиной нанять моего инженера. Когда бы я ни направлялся в США, в аэропорту меня встречают и задают мне вопросы агенты ФБР. Однажды я завтракал в 9:00, и сотрудники ФБР показались у дома, который я снимал. Они знали, что я уехал из России, они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-либо образом лучше контролировать Telegram. Вот так. То есть ФБРовцы пытаются контролировать Telegram и преследовали фактически Павла Дурова, когда он находился на территории США и каждый раз, когда он там находится. При этом Павел Дуров сказал, что информация о том, что Telegram подконтролен российским властям, распространяется людьми, которые не знают историю основания Telegram, и отметил, что эти слухи поддерживают конкуренты Telegram, которые обращают внимание на рост аудитории площадки. Цитата. «Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram, и их могут поощрять наши конкуренты, которые видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется как лесной пожар», сказал Павел Дуров. Ну и раз я 150 тысяч раз повторил Telegram, пока это все читал, не забывайте, что есть Telegram-канал Гудошников. Это мой Telegram-канал. По-русски пишите Гудошников, это я, и попадаете в этот Telegram-канал. Кстати, там эти цитаты Павла Дурова есть. Есть, можете брать. Надеюсь, Такер Карлсон додумался отказаться от стаканчика водички со льдом, который ему предложил Павел, пишет Василий. TikTok в России хотят забанить, это освободит 30 миллионов пользователей для российских соцсетей, пишет Дело Техники. Но не могу сказать, что TikTok в России хотят забанить. Есть определенная группа людей, которая обратилась к такой идее, но я не думаю, что эту идею кто-то будет реализовывать. Это мое мнение. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. Дело Техники, спасибо. Украинские телеграм-помойки стали разгонять новость о созданной на Украине суперподлодке, показывает фото и видео, но они не говорят, что эта лодка создана уроженцем Ейска, который работает в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Василий. В России все равно WhatsApp популярнее, как ни крути, пишет Нилс Майкл. Смотря для чего, если для там, домовые чаты и еще что-то, то, наверное, да, вы правы. Если говорить о влиянии, если говорить о новостном контенте, политическом контенте, то, конечно, WhatsApp там не наблюдается и не может наблюдаться, там везде, так сказать, лидирует Telegram. И обратите внимание, вот они сейчас коллаборацию такую, да, вот сейчас модное слово, в общем, они с Такером Карлсоном, это все, это интервью, это все на фоне того, что у Такера появился его Telegram-канал, реально он завел Telegram-канал. Значит, Такер Карлсон, о чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас Telegram может потихонечку начать вступать в прямую конкуренцию с Twitter. Вот, потому что вот такая площадка, где, скажем, политические были разные обсуждения и общения между, ну, большими, так скажем, людьми на Западе, это была площадка именно там Twitter, потом она называлась X, и сейчас называется X, запрещенная в России. Вот. И Telegram теперь, может быть, хочет сделать так, чтобы вот эти люди высокопоставленные, разнообразные, знаменитые, они потихонечку приплыли в Telegram, потому что в Telegram гораздо меньше ограничений. И вот, по сути, там Такер Карлсон, это такой большой в медийном поле человек, он вот один из первопроходцев западных, кто будет, видимо, как-то пытаться продвигать эту идею, мол, пользуйтесь Telegram. У сына Трампа давно страница в телеге, пишет Миша Николаев. Муж осужденный Блиновской пошел на СВО и служит вместе с адвокатом Ефремова Пашаевым. СВО превращают в прачечную, пишет Василий. Честно говоря, не слышал, что Пашаев где-то служит и что муж осужденный Блиновской пошел на СВО. Я такого не слышал, Василий. Но если это так, у меня к вам вопрос. А вы хотите вместо них? Или что, Василий? Понимаете, когда мне кто-то говорит по поводу того, что там какой-нибудь осужденный пошел, значит, в зону СВО, еще что-то, и говорят это с таким негодованием, вроде им не нравится, что кто-то пошел, у меня сразу возникает вопрос, а вы, в смысле, хотите, это ваше место заняли или что? У вас какие-то по этому поводу есть предложения конкретные? Ну, тут как бы не касаясь вот этих вот людей, я, честно говорю, не слышал там, что вот эту информацию только от вас вижу, что якобы они там куда-то пошли. Есть такое очень простое, есть такая очень простая формула, которая должна быть доступна каждому. Ну, либо они, либо вы. Думайте. Да? Телегу терпеть не могу, потому что сообщения пропускаю. В WhatsApp такого никогда не было, пишет Наталья. Странно. Всегда было интересно, эти языковые активисты в Казахстане, Грузии и так далее на примерах вокруг себя совсем не учатся, или надежда на то, что очередной фонд Сороса заплатит, и вот ты успеешь уехать за границу, прежде чем под мобилизацию загребут, пишет Василий. Все верно, вы написали. Эта деятельность, в общем-то, осуществляется в расчете получить оплату и потом приют где-нибудь там, на Западе. Ну, в идеале они, конечно, хотят никуда не уезжать и просто стать властью в тех странах, где они свою деятельность осуществляют. Но если нет, то тогда просто вот получить где-то потом приют там, чтобы подобрали. Да, про мужа Блиновской уже все написали. Странно, что ты не видел, пишет Наталья. Вообще абсолютно не странно, меня не интересует Блиновская и ее муж, я вам откровенно скажу. Поэтому даже если об этом написали совсем все, кто об этом пишет, я, скорее всего, просто никоим образом не читаю эти ресурсы, на которых это написано. Но благо, я не один, нас много, вы есть, и вы мне подсказываете эти вещи. Почему мы? Может, все-таки вы, пишет Александр. Ну, либо они, либо мы, давайте так, вам проще будет. Это как-то для переваривания в голове. Вот вам, Александр, сразу все на места и встает, понимаете? Поэтому, когда кто-то выходит и говорит, а почему этот поехал, а почему этот поехал, а этот что такое, а что, прачечный или нет? Ну, ты что, хочешь вместо или как? Тебя чем это задевает? Ну, вот. Тебя это почему как-то смущает? Почему ты-то по этому поводу возмущаешься? Ну, вот. Ну, не знаю. Вот находят люди какие-то, видимо, для себя моменты возмущения. Ну, тут, конечно, надо посмотреть еще, если уж сильно интересно, в качестве кого и в какой роли там эти люди туда ездят. То есть одно дело, если они подписали контракт с Министерством обороны и, собственно, выполняют те задачи, которые перед ними ставит военное командование. Другое дело, если они туда ездят так порисоваться, такое тоже есть, типа общественные деятели какие-нибудь, вот это вот все. Там действительно такое большое поле для попытки там отмыть свою репутацию от чего-то там грязного. Тут надо разобраться. Но просто когда мне пишут, что уехал в зону СВО, я предполагаю, что человек подписал контракт и отправился, ну, именно воевать. Вот. А если речь идет о том, что они поехали там покрасоваться и поделать фотографии какие-нибудь и все такое, то тогда это совершенно другой разговор. Так, по совместным фото они там чай пьют и улыбаются, пишет Василий. Так, он на 50 миллионов дронов купил, пишет Михаил Ефремов. Прекрасно. Знаете, ну, конечно, они больше, наверное, заработали в определенный момент, да, гораздо больше. Там у них налогов только на миллиарды какие-то незаплаченных были, я вот как помню. Поэтому 50 миллионов не такая крупная сумма для них. Но 50 миллионов – это все-таки 50 миллионов, на которые можно всякое разное купить, например, какие-нибудь БПЛА или еще что-нибудь интересное. Вот, и это будет полезно нашим бойцам. Соответственно, если кто-то хочет в какой-то мере поучаствовать там финансово в помощи нашим вооруженным силам, то это хорошо. Это хорошо. Но это лучше, чем тратить деньги на мутобор очередной. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если вдруг кто-то где-то захотел, то ну, хорошо. Но, с другой стороны, нужно еще и сказать о таких фактах, что некоторые там предприниматели или мошенники, называющие себя предпринимателями, вот, начинают особенно активно двигаться в сторону помощи нашим вооруженным силам в тот момент, когда выясняется, что они не платили миллионы налогов, там, да, десятки, а то и сотни миллионов налогов. Вот. И они думают, что они таким образом смогут укрыться от зоркого глаза налоговой, но не получается. У них их находят, их вытаскивают оттуда, говорят, это, ребят, мы понимаем, что вы стали крупными патриотами в тот момент, когда выяснилось, что вы не заплатили там сотни миллионов рублей. Вот. Давайте-ка вы как-то попробуйте заплатить эти сотни миллионов рублей, во-первых, а во-вторых, мы сами распределим прекрасно это потом и на ВПК, и на все остальные сферы. Вот. А вы ответите по закону за то, что вы нарушали этот закон. Так что вот так. Да почему бы и нет? Все равно эти, в кавычках, деятели везут туда средства, всяко лучше, чем бездействие, пишет Дмитрий. Конечно. Конечно. Любая помощь – это лучше, чем отсутствие этой помощи. Правильно? Правильно. Но если это попытка уйти от налогов, если это попытка скрыться от правосудия и все такое, ну, как бы не стоит на это рассчитывать. В любом случае, значит, наши специальные органы правоохранительные, не только надзорные ведомства, они как бы придут и скажут: ребята, мы все понимаем, вы вот, видимо, одумались, но вам пора ответить за ваши старые прегрешения, вы бы тоже за них не ответили, да, и вы нам немножечко должны тут всему нашему государству, посмотрите, сколько. И, соответственно, если вы там какие-то миллионы здесь потратили, то вы вообще-то должны сотни миллионов, поэтому давайте-ка вы сначала вернете сотни миллионов, допустим. Но каждая из этих ситуаций, она должна рассматриваться, естественно, не в совокупности со всеми остальными, а отдельно. Каждая ситуация, она абсолютно такая персональная. Минпросвещение ведет гольф в новую программу по физкультуре с 1 сентября, пишет Василий. Да, я это видел, это очень интересно, не понимаю, как это и где. Это будут как-то вывозить детей на гольф-поля, играть. Так-то, наверное, неплохо, конечно, поиграть в гольф. Но я, насколько знаю, гольф это достаточно дорого. Или это будет какой-то гольф такой, интерактивный, где-то там в залах будут специальные какие-то установки, или это будет мини-гольф какой-то. В общем, я, честно говоря, не понял. Что-то такое видел, мне показалось, что это какая-то шутка. Если это серьезно, то у меня возникают вопросы, а как это организуют. Уроки труда возвращают в программу обучения. Круто, пишет Василий. У меня по этому поводу не такое позитивное, не такой позитивный взгляд, как у вас. Я помню уроки труда, потому что, когда я учился, они у нас были. Не могу сказать, что они были хоть сколько-нибудь продуктивными лично для меня, но там, как плюс-минус работает токарный станок, я знаю, как работает деревообрабатывающий, я тоже знаю плюс-минус. Нарезать резьбу могу, Ну, что-то такое вот. Вот что-то такое. Насколько это кому-то нужно и как это может где-то пригодиться, я думаю, что при современном уровне автоматизации это никому не нужно и никак не пригодится. Но другое дело, что там дети будут что-то уметь делать руками, немножечко поработать руками, может быть, им понравится, и они начнут развиваться в этом направлении и станут какими-то вот мастерами, действительно, там, которым работа руками, ну, необходима как таковая. Может быть и так. Это вот я сказать не могу. Может быть, актуализация какая-то произойдет. Может, там БПЛА какие-нибудь собирать будут на этих уроках труда. Не знаю. Ответов пока у меня нет на эти вопросы, они так. Просто риторические, наверное. Или как их назвать? Вопросы в воздух. Если есть слух, что жены СВО, солдата попадают под амнистию, пишет Нурик. Не совсем понимаю, о чем речь, Нурик, объясните. Количество погибших в секторе Газа увеличилось за последние сутки. Много детей среди них. Видео ужасное. Почему никто не может остановить это истребление, пишет MTWords. Почему никто не может остановить... А у меня и ответа нет на ваш вопрос, почему. А кто бы мог это остановить? Это же надо, чтобы кто-то вступил в военные действия с Израилем, вероятно. А кто? Страны в регионе, вы видите, что они нет, они этого не делают. А кто еще? Ну кто, Китай, что ли, будет воевать с Израилем? Нет. Мы? Нет. Американцы? Американцы вообще, наоборот, финансируют Израиль. Соответственно, непонятно даже, и кто бы мог осуществить такие действия. Ну, еще и учитывая тот факт, что Израиль это, хоть и непризнанная, но вроде бы как ядерная держава, да. Сейчас в большинстве станков с ЧПУ и нужны еще программы и умение ими пользоваться, пишет Василий. Уроки труда нужны парням для общего развития. Вот видишь, сколько ты примеров привел. А я-то знаю парня, 16 лет, вокруг отвертки ходит, пишет доброжелатель. Да знаете, вот я сказал, что в наше время... Ну, когда я в школе учился, у нас уроки труда были. Соответственно, у моего поколения, скорее всего, у всех были уроки труда. При этом в моем поколении есть люди, которые, ну, не могут, например, там, поменять розетку. Ну, не могут. Да и много чего еще не могут. Я, например, могу, а они, например, не могут. Связано ли это с уроками труда вообще как-то или нет? Я, честно говоря, не знаю. Честно говоря, если мне нужно что-то сделать руками, я сегодня могу всегда найти, ну, некий учебник такой, там, видеокурс какой-то там, ну, видео публикуется же там на разных площадках, где я вот узнаю, как что-то делается, и просто это повторяю. Такая банальная вещь. Я так в автомобиле некоторые вещи ремонтировал, ну, которые доступны мне, там, с моим инструментом и с тем временем, которое могу уделить там на замену той или иной детали. То есть берешь, заходишь в интернет, смотришь, как это делает какой-то мастер, и просто повторяешь за ним пошагово, как это делается, и все получается. Вот. Можно ли это назвать самостоятельными уроками труда? В принципе, наверное, да, можно. Вот. Сколько раз я нарезал резьбу в этой жизни после уроков труда? Ну, примерно нисколько. Вот примерно нисколько, откровенно говоря. Но если что, смогу. Смогу. Но это абсолютно, конечно, бесполезно. Деревообрабатывающий станок. Это моя такая небольшая мечта. Хочу, чтобы у меня был когда-нибудь деревообрабатывающий станок. Но поскольку я человек достаточно прагматичный и умею считать деньги, я хочу вам сказать, что эта мечта, она глупая абсолютно. И поэтому я никогда не буду покупать себе деревообрабатывающий станок. А если мне уж сильно захочется, то я просто обращусь к тем людям, у которых есть деревообрабатывающий станок, приду к ним, что-нибудь там немножечко пообрабатываю это дерево. Ну, просто за деньги это сделаю. Просто скажу, старик, а можно мне тоже? Ну, конечно. Я скажу, вот там какая-то такая вот сумма. Вот. А человек может сказать, да какая сумма? Да, у меня этих деревяшек здесь. Сиди, что хочешь делай вообще. Развлекайся, допустим. Там, за собой потом вот эту стружку прибери. Хорошо, все, разговор окончен. Или, слушай, я не могу стружку прибирать за собой. Закажи этот клининг. Вот деньги на клининг. А, ну, ладно, хорошо, хорошо. Все. Ну, не надо для этого покупать станок, не надо для этого покупать гараж, куда ты будешь ставить станок. Не надо все это делать просто для того, чтобы один раз что-то там повыпиливать. Ну, не повыпиливать, как это правильно сказать. Ну, назовем это повыпиливать на этом станке. Пообрабатывать. Ага, дай консоль погонять, пишет Панк 13. Так это на старости лет нужно и чисто для души делать, а современное производство — это не про труды, пишет Дмитрий. Меня реально труды приучили, все, чиню, строю, делаю, люблю это дело, и уроки труда помогли раскрыть это во мне, пишет Помбон. Сейчас уроки труда могут быть настолько увлекательными, просто отвал башки, не так, как у нас, пишет Андрей. Я думаю вот об этом, что они, может быть, какие-то уже осовремененные будут, и все такое, и что-то там будет действительно очень интересное, не то, что у нас вот это вот... Урок уклонения от киянки. Знаете такие уроки? Однозначно, пишет Андрей. Ну, наверное. Уроки труда закончились уборкой рабочего места. Это заканчивались. Это важно, пишет Гзар. Да, дисциплина. Главное, электричество выключить перед установкой розетки, пишет Михалыч. Приезжай в гараж к моему отцу, пишет Конюта. Спасибо большое за приглашение. Это как иметь свою дачу и тратить все время на обслуживание за свои деньги. А проще взять в аренду и ни о чем не думать, пишет К9. Да, и причем не навсегда взять в аренду, а так вот в какие-то выходные захотелось тебе посидеть на природе. Вот арендовал на эти выходные здание, ну и посидел на этой природе. А еще лучше, можно не ездить ни на какую дачу, можно выехать в лесок, еще куда-то, и прекрасно точно так же провести время, подышать воздухом и все такое. В одном из строительных магазинов есть возможность прийти и попользоваться любой установкой, пишет Джекпот. Да, будет смешно, если там начать точить весь день какие-то детали, да, там собирать что-то. Это люди оценят, я думаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:08, среда, апрель, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Владимир говорит: Алексей, передайте звукорежиссеру громкость прибавить. Вас слышно заметно хуже, чем новостника. Добавьте нам громкости. Да. 6 баллов пробки в Москве и 9 градусов. А что такое? В богатейших дубаях нет ливнёвок. Где же урбанисты, эксперты по климату? Пишет Александр. До слез довели с последним сообщением. Пришел в магазин с пеньком, сделал табурет за 3 часа и домой. Пишет Вид СВ. Чему учит, научит человек зарплаты учителя? Как стать бедняком с зарплаты учителя? Пишет Илхом. Ой, Илхом, ну вы даете. Разные есть учителя и разные заработки у этих учителей есть. Как вы понимаете. А есть те люди, которые, обладая очень хорошей компетенцией в тех сферах, которые они преподают, занимаются персонально с учениками. И ученики эти могут быть далеко не первоклашки, первоклассники, у которых праздник. И это все стоит очень дорого. Вот. Это, знаете, как с журналистами. Все думают, наверное, что, ну, судят по там, телеведущим и так далее, что все журналисты сплошь невероятно богатые. Богатые люди. Но вы представьте себе, как много ребят и девчат работают в редакциях совершенно разнообразных, и у них не такая большая зарплата. Вот. А дело делают важное и нужное. Подумайте об этом. Ответ на вопрос, почему никто не остановит Израиль от продолжения зверств в Газе. Официальному представителю Госдепа США Мэтью Миллеру на пресс-конференции задали вопрос. ООН обнаружила в Газе массовое захоронение неизвестных тел. Начнете ли вы расследование? Ответ. У нас нет независимых оценок этого события, и у нас нет сотрудников Израиля, которые могли бы начать такое расследование. Да что вы, там, Соединенные Штаты до сих пор, несмотря на заявление ООН, не видят никаких признаков геноцида. То есть, где? Ничего не видим. Вот. Логика странная. Тогда почему у нас столько миллионеров, если все учились, как мы, в тех же школах, пишет Дмитрий. Правильно. На «Эхо Москвы» хорошо платили, пишет Юрий. Сейчас прям, Юрий, не всем далеко. Вы просто не в курсе, Юрий. Далеко не всем. Вы же не знаете, чем там занимались там, новостники, сколько они получали и так далее. Ну, перестаньте. Турция могла бы остановить Израиль, но не хотят ввязываться, пишет Константин Черный. Значит, не могла бы. значит, не могла бы. Если бы могла бы, то уже бы остановила. А если не остановила, значит, не могла бы. Все же очень просто. Знаете, это как... Ну, ладно, не буду приводить какие-то еще дополнительные примеры. В Дубае нет ливневок, потому что у их шейхов имущество в России, пишет Смит. На канале «Дождь», наверное, хорошо платят, пишет Клойс. Опять же, смотря кому. Клойс, смотря кому. Это, ну, слушайте, чем бы, как бы вам еще это объяснить? Вот любая профессия, давайте вот любую профессию возьмем вообще, любую, какую-нибудь вот любую профессию, назовите какую-нибудь профессию. Какую-нибудь, не знаю, адвокат. Вот есть высокооплачиваемые известные адвокаты, а есть адвокаты не такие известные, не такие высокооплачиваемые. Стоматолог. Есть, которые очень много денег зарабатывают, а есть, которые не очень много денег зарабатывают. Вот вам пример. Да и мало ли. Молотобоец, пишет Константин Черный. Депутат Госдумы. Правильно, есть депутат Госдумы, их там сколько, 450 человек, а есть депутаты не Госдумы, а, например, Мосгордумы. Вот. А есть депутаты разные муниципальные в малых городах, да, а есть там какие-то поселковые депутаты, у них вообще, наверное, денег никаких нет, и никогда они их не видели и не знают, как они выглядят, вот. Есть чиновники высокого ранга, у которых и доходы хорошие, и положение такое, которое помогает им, так скажем, лоббировать свои интересы, интересы там своей семьи, окружения. Есть депутаты какого-нибудь района небольшого, в каком-нибудь небольшом городе, которые, в общем-то, работают себе и работают. Вот. Поэтому, опять, когда вы говорите «депутат Госдумы», вы уже говорите о суперзвездах фактически в депутатской среде. Понимаете, да? Это вот как ведущий федерального канала, понимаете? Вот, депутат Госдумы. Логику улавливаете. А есть еще не федеральные каналы, вот. И там ведущие, ну, как бы, мягко говоря, поменьше получают, правильно? Ну, элементарно, это же очень легко понять. Или радио, например, в Москве, и радио, например, не в Москве тоже, да? Согласитесь, разница наверняка есть какая-то. Есть учитель труда в сельской школе, а есть учитель труда, который женат на завуче школы, пишет СВ. Ну да, депутатов только жаловаться на их зарплаты, неважно, в каком он районе и в какой думе сидит, у всех там приличные откаты, пишет Шурик, у которого аж после слова Шурик, ну, его наименование, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь этих восклицательных знаков. Ну что, Шурик, предлагаю вам поехать в какой-нибудь район, допустим, Саратовской области, ну, в такой вот районный центр какой-нибудь, прийти там к местным депутатам и рассказать, какие у них страшные откаты, и хотя бы рассказать им, кто им эти откаты приносит. Ну, то есть, вот кто им конкретно этот откат вот делает, вот и в связи с чем, самое главное. Поэтому, Шурик, вы, когда это пишете, вы обнаруживаете себя человеком совершенно неинформированным. Ну, абсолютно, то есть вы вообще не в курсе. Понимаете, чтобы тебе кто-то предложил какие-то деньги, тебе нужно занимать какую-то такую, видимо, позицию, которая предполагает, что ты можешь решать судьбу людей, у которых есть какие-то деньги. Вот. А если твоя позиция этого не предполагает, то с какой бы перепугу тебе кто-то какие-то деньги давал? Будете ходить и местный бизнес в каких-нибудь отдаленных районах, умолять слезно, дать каких-нибудь денег. Дайте грошей. Понимаете? Дайте денежку, нам хотелось бы здесь поставить одну скамеечку, пожалуйста, дайте нам денег. Ну вот. Поэтому вы, скорее всего, просто не в курсе абсолютно, вот какого рода бывают депутаты, соответственно, какого, ну, так скажем, ранга, вот, у кого есть возможности, у кого никаких возможностей нет. Та же самая история с чиновниками. Как вы понимаете, быть мэром крупного мегаполиса и быть мэром, ну, или главой какого-нибудь поселка, это совершенно разные вещи. Ну, прям совершенно разные, абсолютно разные. Вот. Коррупция есть во всех областях и сферах жизни, пишет Клойс. Ну и что дальше? В вашей жизни есть коррупция и там, в той деятельности, которой вы занимаетесь. Вот. Банально, вы ехали по дороге, вас остановили, что-то было не так, огнетушителя не было, и вы денег дали сотруднику правоохранительных органов. Это самое что ни на есть коррупция. Но при этом назвать вас гипербогатым человеком и его, ну, не получится ни при каких обстоятельствах. Да? Одно дело возглавлять что-то, а другое дело вот, не возглавлять. Кто ты и на каком месте ты в этой пирамиде, понимаете? Можно быть мафией в шоу-бизнесе, которой была всегда, например, Алла Пугачева до того момента, пока не покинула Россию. А можно быть пешкой Аллы Пугачева, которая сегодня есть, завтра нет. Понимаете? Вот и все. Ну, неужели вы не можете как бы просто написать, да, мы все понимаем, ладно уже. Неужели вам хочется еще какую-то пытаться привести аргументацию и рассказать о том, что да все продажные. Да-да, все продажные, я с вами не спорю. Все плохие. Все, значит, замешаны в коррупции. Вопрос же не в этом. Вот. Вопрос немножко в другом. Вопрос ставился так. Чему может научить учитель с его зарплатой? Вот, как быть таким же бедным, как он? Ну, давайте мы посмотрим зарплату учителя в селе и зарплату всех других людей в селе. И получится, что зарплата учителя в селе, ну, так скажем, коренным образом не отличается от зарплаты всех других людей в селе. Врачей, полицейских, да, пожарных. Ну, у всех вот просто берем людей да смотрим. Ну, у всех плюс-минус одинаково. Богатые люди обычно, это, ну, кто бизнесом там занимается каким-то, если у него удачно этот бизнес пошел. Но опять же, смотря объемы этого бизнеса. Если этот бизнес такой, семейный, небольшой, там какой-то магазинчик человек держит, еще что-то. У меня таких друзей много, знакомых моих, которые, ну, мы с ними просто в школе учились. Там у кого-то магазинчик, кто-то занимается, какие-то котлы газовые устанавливает, еще что-то. Сказать, что они богатые люди? Нет, они не богатые люди. Есть спрос на их услуги? Есть спрос на их услуги. На жизнь хватает? Хватает. Но не более того. Не более того. Да, поэтому и нет людей в селе, а надо бы по-другому, пишет Финист. По-другому невозможно, потому что сфера услуг в селе не может быть такой сферы услуг, какой она вот, становится в городе. Просто по одной простой причине. Людей мало. И всегда так было, и всегда так будет. Вот вы будете точку открывать какую-нибудь, ну, допустим, кофе вы начнете продавать в Москве. Если вы откроете эту точку где-то в том месте, где люди, ну, так скажем, не кучкуются, и, ну, неудобно это место какое-то, вы прогорите, скорее всего. А может быть, вы откроете точку в таком месте, где люди действительно вот, им удобно взять этот стаканчик кофе, и они будут брать, и у вас будет прибыль. Но, скорее всего... Цена за это место будет гораздо выше за аренду, чем за какое-то никому не нужное место. Там можно очень дешево эту аренду себе найти. А в хорошем проходном таком месте, где много народу, это тяжело и дорого. И, соответственно, не можете войти и начать там бизнес делать. А иногда бывает так, вроде место хорошее, а что-то не пошло, и бизнес прогорает. Сколько там процентов бизнесов закрывается в первый год своего существования? Если не лень, посмотрите в интернете. Ну, давайте я скажу как-то грубовато, типа 90%. Просто вот люди открывают какой-то бизнес и закрывают этот бизнес, потому что он никаких денег не приносит. Тратят деньги, разоряются и все. Ну вот, у 10% что-то получается, допустим. И вот мы потом на эти 10% смотрим и говорим, ах, вы твари такие, сволочи. Вот, все понятно, как вы это сделали. Но если так уж прям сильно понятно, как они это сделали, то давайте не будем сидеть и бедствовать. Давайте скорее обогатимся, потому что мы поняли, как это делается, как обогащаться, правильно? Так и все, так и все, значит, потеряют, да, им много денег на какую-нибудь чушь потратят, пишет Иманбек. Ну, скорее всего, Иманбек так обычно и случается. А где кучкуются, там уже 7 точек есть, пишет Александр. Да, и все, например, прекрасно живут. Ну, а или, да, уже там слишком насыщен рынок, и, соответственно, туда входить нет никакого смысла. У меня был в институте преподаватель обеспеченный еще в 90-е годы на С-классе на лекции приезжал, только он профессор, один из светил российской микроэлектроники, держатель 20 патентов и плюсом в совете директоров 2 зеленоградских заводов, связанных с выращиванием микрочипов, числился, пишет Василий. Вон о чем и разговор, Василий. О чем и разговор. Поэтому мы привыкли говорить там о депутатах, о каких-нибудь еще там, там музыкантах, которые очень хорошо себя чувствуют финансово, там, телеведущих. А сколько их музыкантов, которые в переходе играют, а денег нет у них, вот понимаете? Сколько их таких? А сколько их журналистов, которые выпускаются со всех журфаков нашей страны, и вы знать их не знаете, и реализовать они себя не смогли по разным причинам. А кто-то реализовал, но в финансовом плане все равно проблемы, потому что, ну, нет денег просто, и все. Поэтому как-то так, все крайне относительно, и в любой сфере можно действительно, ну, хорошо себя обеспечивать, ну, а в какой-то сфере, ну, а можно и не обеспечивать себя, в общем, так скажем. Другое дело, что есть сферы с совершенно непонятным финансированием, объемами, там, знаете, вот типа как футболистам не пойми за что платят вообще, вот какие-то страшные деньги, типа миллионы долларов. Ну, с другой стороны, есть люди, которые скажут, ну, ты же не можешь так пинать мяч, как они пинают мяч. Ну, у меня просто мнение, что ни одна работа в мире, уж тем более пинать по мячу не стоит столько, сколько на это тратится, но опять же, есть такая старая формула, да, хлеба и зрелищ. Вот зрелища нужны, чтобы людей отвлекать от насущных проблем, и люди на это, да, готовы даже тратить деньги, чтобы отвлекаться от насущных своих проблем. И они платят эти большие деньги, развлекаются и, соответственно, не задаются какими-то сложными вопросами относительно собственной жизни, там, собственного положения в обществе, заработка и так далее через запятую. Поэтому процессы эти тоже, в общем-то, известны и понятно, как работают. В России надо оказаться в нужном месте и в нужное время, пишет Лимузин. Лимузин, как будто бы не в России, как-то по-другому. Как будто бы люди, которые оказываются не в нужное время, не в нужном месте, они где-то себя могут реализовать. Слушайте, ребята, которые в Соединенных Штатах Америки рождаются в черных кварталах, вот, большая часть из которых там не добивается успеха в жизни, потому что не получилось у них написать какой-то рэп, который всем зашел. Куда они все деваются, эти ребята? Ну, кто-то снаркоманивается, кто-то там в банды какие-то вступают, его убивают, и много чего еще интересного происходит. И это пример Соединенных Штатов Америки. У них куча фильмов по этому поводу наснято, куча документальных фильмов по этому поводу есть, куча работ журналистских по этому поводу есть. Как люди, ну, не могут вырваться из своего вот этого района, в котором они родились, и в нем они умирают, прожив, собственно, всю свою очень короткую жизнь в этом районе и не видев ничего в этом мире, кроме этого района. А какие же идиоты некоторые люди, пишет Джекпот. На мотоциклах между рядами гоняют, а потом родственники плачут на могилах, пишет Джекпот. В СССР была система социальных лифтов, сейчас нет. Например, комсомол, пишет Лимузин. Ну как нет сегодня системы социальных лифтов? Спокойнейшим образом вы можете быть в юнармии, например. Там есть движение первых, пожалуйста, вот для детей. Потом вы можете вступать в партии политические и двигаться по линии партии. Партии у нас есть разнообразные. Есть коммунистическая партия, есть там «Единая Россия», партия власти, да, у нас есть ЛДПР, есть вот эта вот партия, как «Новые люди» она называется, неплохой результат они, мне кажется, получили для себя, неожиданный, на последних вот выборах президента, которые проходили. Вы в какой-то партии состоите? Вы в каком-то общественном движении состоите? Может быть, когда у нас на подъеме было вот это движение «Наши», вы в нем были, Лимузин? Скорее всего, ответы на мои вопросы у вас всегда будут «нет». Ну, нет, нет, я не состою ни в одном, даже никогда не состоял, и все такое, я такой байкер, катаюсь на мотоцикле, я свободный человек и так далее. Так а как вы получите рост вот в такой среде, если вы в ней никогда не были и не пытались в ней, так скажем, себя взращивать? Вы всегда были в стороне, одинокий волк, вот это вот все, там, да, ветер в волосах, и вдруг внезапно вы обнаружили, что вам нужен комсомол. Так и комсомол бы был, вы в него не пошли бы, в этот комсомол, и все. Ну, что говорить. И в партию коммунистическую вы бы не вступили просто, и все, потому что вы вот такой свободолюбивый мотоциклист какой-нибудь там, еще что-то, правильно? Правильно. Поэтому меня удивляют люди, которые никогда не были встроены в систему подобного рода, но при этом говорят, надо бы эту систему вернуть. Зачем? Вы в нее не пойдете никогда в жизни. И тогда не пошли, и сейчас не пойдете. Вам это зачем конкретно? Я понимаю, что если речь идет о людях, которые состояли в этих структурах, а потом в результате того, что распался Советский Союз, они не нашли себе места в новых структурах. Но, как вы, наверное, заметили, вот, многие миллиардеры российские после распада Советского Союза, которые появились, они были вот как раз очень активными комсомольцами. Очень активными комсомольцами. И вроде бы они бы должны были быть вот таким стержнем, да, того самого государства, за которое они, наверное, должны были постоять, потому что они-то были активистами настоящими, за коммунистическую идею, видимо, боролись. А оказалось все иначе, понимаете? Вот оказалось все иначе. «Они предатели. Комсомол умер в тот момент, когда мне пора было в него вступить», пишет Лимузин. Ну так вступайте сейчас в любую партию. Чего вы в партию до сих пор не вступили ни в какую? Вот у нас есть партия власти «Единая Россия». Чего вы в нее не вступаете? Ну чего вы в нее не вступаете? Вот это какая-то проблема. Вступите в партию, платите членские взносы, все, потихонечку двигайтесь, будьте активным, общайтесь с людьми. Вот, попытайтесь стать там, значит, баллотироваться в какие-нибудь... депутаты муниципальные, может, получится. Но вы же в эту систему никогда не были встроены и не будете встроены. Если вы рассматриваете эти системы таким образом, как я понимаю, что вы их рассматриваете, то вы бы в комсомоле просто побыли, а потом бы просто перестали в нем быть. Вам бы все равно после комсомола в любом случае нужно было бы вступать в коммунистическую партию, и вы бы, скорее всего, в нее не вступили. Или вступили бы. А если вы отвечаете, что да, я был бы ярый коммунист, и для меня был бы это социальный лифт, так я вам говорю, в «Единую Россию» вступите прямо сейчас и вперед, что вы мне сообщение пишете-то. Вот вам социальные лифты. На съезды партии можно ездить, с людьми общаться. Я состою в партии, здравствуйте, я видел вас по телевизору. А, может быть, мы обменяемся контактами. Чего вы этим не занимаетесь? Вы пишете беспартийному Гудошникову, понимаете, в эфир. Беспартийному, и говорите, эх, хорошо было бы расти мне по линии партии. Так идите, растите, я вам как мешаю. Вот. Это забавно будет, если я там через 10 лет или там 20 лет в эфире вдруг ни с того ни с сего скажу, эх, не было социального лифта, так я и не стал депутатом. Так я туда и не пытался вступать, я и не пытался двигаться по этой стезе, просто, ну, с чего бы мне там быть? Ну, логично, логично. Ты хочешь вырасти как чиновник, так тебе надо в тех сферах, где чиновники растут, в них и быть. Тебе нужно было приходить и с маленького-маленького человека расти, например, не знаю, в мэрии московской, как вариант. Ну, потихонечку расти. Это не значит, что ты станешь мэром Москвы. Не значит. Но потихонечку, ну, раз, где-то что-то показал себя, вырос, правильно? Ну, да я попёрся на радио за каким-то. Понимаете? Вот я попёрся на радио. Ну, дурак, да? Романтик там с большой дороги. Вот это вот все. Приехал, значит, колхозник. Хочу работать на радио. Буду людям втирать всякую дичь через микрофон. Ну, словами Ступина говорим. Константин, по-моему, да? Все, на радио хочу. Ну, вот все тебе на радио. А что вот? Вот что вот мне... Давайте, вот прямо. Сколько я там лет работаю на радио? Не помню. С 10-го года. Сейчас 14. 14 лет. 14 лет. Что имеем? Имеем то, что вот, пожалуйста, у тебя своя программа от своего имени на радио, пожалуйста, вот вещай, все. Все, вот ты и вырос. Вот ты и вырос. Чего начинал? А начинал, вот редактором сидел, новости писал. А потом что? А потом новости еще читал. Ага, а потом что? Потом потихонечку программу начал вести на выходных. Ага, а потом? Потом вечером вел. А потом? Ну, а потом в результате трагических событий веду теперь утром. Вот, трагические события, связанные там с главным редактором радиостанции. Первым главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Вот, все. Все. Вот тебе. Вся та же самая схема, вся та же один в один схема работает во всех других сферах. Ну, типа, ты просто приходишь, встаешь на это, выезжаешь на это шоссе и едешь по нему. Но если ты ехал по одному шоссе, ну, например, ты ехал там по М-11 в Санкт-Петербург, и где-то в районе Великого Новгорода ты говоришь, почему я до сих пор не приближаюсь к Ростову-на-Дону? Ну, так потому что тебе на М-4 надо было вставать. Ты что, дурак? Ты зачем едешь по М-11, а хочешь оказаться на М-4? Ну, ты больной? Ну, ты дурак, тебе в другую сторону надо было. Нет? Ну, как бы возникает же вопрос, правильно? Поэтому меня поражает, как некоторые люди всей своей жизнью, всей своей деятельностью двигаются в одну сторону, а на словах совершенно в другую хотели бы.
И удивляются, почему не получилось. Так потому, что вы туда не заходили, вы не из этих кабинетов, вы не знаете этих людей, вы с ними не росли вместе, у вас нет знакомых в этой сфере, у вас нет коллег, с которыми вы вместе что-то делали, где-то преодолевали, где-то там падали вместе. У вас этого нет, у вас нет этого. Все, вы там человек, не, ну, не знакомый никому, вы, ну, в этой среде вы чужой. Ах, мама, почему я не гонщик Формулы-1? Ну, наверное, есть причина, по которым Леша Гудошников не гонщик Формулы-1. Правда? Новости.
День 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну, выдал экспрессии. Девушка-звукорежиссер не испугалась? Не испугалась?
Нет, нет, я не такое видел в своей жизни, а что, экспрессия? Так, театр какой-то.
Вот это у Израиля вилка, от удара по ядерке до удара по площадке запуска. Градация как будто не в ту сторону идет, пишет Дмитрий. Ну, это вроде как СМИ считают, что такая вилка. А откуда зимой взялось столько снега, что сейчас после него такие паводки в России? Не климатическое ли это оружие или побочное воздействие СО? Ракеты, самолеты, возможно, меняют климат, пишет Сергей. Сергей, не знаю, серьезно отвечать на ваш вопрос или несерьезно. Если серьезно, то ракеты, конечно, это мощно, но настолько поменять климат они не могут. Вот, не те объемы выбросов, даже если будет очень много ракет. Как вы понимаете, например, вы можете взять какую-нибудь элементарно промышленность какой-нибудь очень сильной промышленной страны, типа Китая, и как бы на этом фоне эти ракеты все теряются. Вот, это только Китай, а там много разных стран и много разных производств, и такие бывают большие-большие трубы, из которых постоянно дым идет куда-то там в атмосферу. Вот, это первое. Второе, климатическое оружие. Если бы они обладали этим климатическим оружием, они бы давно нас уже победили, все. Повернули чуть-чуть ось земли, и вот это вот все.
Вся твоя Америка будет под водой!
У нас паводок, это еще ничего, а вот в Дубаях как такое случилось, пишет Светлана. Бывает. Но сколько кислорода выгорает при боевых действиях, пишет Дмитрий. Ну, я не думаю, что так же много, как при производстве, при тех объемах производства, которые есть сегодня в мире. Говорят, даже вот, ну, есть такая борьба за экологию, связанная с автомобилями. Знаете, да, что у автомобилей очень много выбросов от автомобилей. А потом есть ученые, которые говорят, ну вот выбросы автомобилей, это и дальше показывают какой-то такой процент, мол, этого даже не видно на фоне того, что делает промышленность. То есть это все мелочи абсолютные. Даже некоторые объясняют, что, говорят, вы знаете, почему делать автомобили, электроавтомобили не экологично? Потому что пока ты производишь эту батарею, вот, на который электроавтомобиль ездит, ты больше выбросов делаешь в атмосферу, чем автомобиль, ну, современный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания за весь цикл своего существования. Ну, то есть, не покрывается это никак. Но такая есть тоже фишечка. Вулканы впереди всех, пишет Гусь за Русь. А, вулканы еще даже надо не забывать. Так... Выхлопы не видно на фоне пуканья коров, ага, пишет Юлиан. Да, это, кстати, тоже один момент, не все знают. Вот. Экологи западные говорят, что очень много выхлопов от коров, которых разводят для того, чтобы получать вот это вот мясо мраморное, там всякое разное. Вот. Говорят, очень много от них выхлопов, коровьи выхлопы. Вся фишка из-за катализатора, а их удаляют в России, пишет Клойс. Одно извержение выбрасывает больше СО2, чем все человечество за 100 лет, пишет Илья. В 50-х, 60-х была проблема выбросов у автомобилей, но это было связано только с химсоставом самого бензина. Но такой проблемы уже давно нет, пишет Дмитрий. Утилизацию аккумуляторных батарей надо еще учесть, пишет Мика. Извержение одного хорошего вулкана перекрывает в несколько тысяч раз по выбросам все запущенные в мире ракеты. Это пишет Василий. Велосипедисты оставляют углеродный след, пишет Смит. Это да, особенно если сильно напрягаются. Батареи можно делать на заводах за городом, а с выхлопами с ДВС дышим в городах, пишет Юрий.
Понятно, Юрий. Объясните еще потом атмосфере, что есть город, а есть за городом. Откуда такие познания про электрокары, пишет Андрей. Да это не познание, это общеизвестная информация, которая постоянно публикуется, эти споры ведутся, там баталии страшные между тем, кто говорит, что электрокары это очень экологично, и между теми, кто объясняет, что в смысле стратегическом электрокары на данный момент вообще не экологичны. То есть урона они наносят больше окружающей среде. Ну, другое дело, что если у тебя действительно город состоит из электрокаров, то тогда конкретно в этом городе будет меньше выхлопа, и это будет вроде как воздух почище в городе. Чтобы уменьшить выбросы в атмосферу, нужно запретить гороховый суп, пишет СВ. Удачная крайне шутка. Вот, смеемся, не можем продолжать. Не забываем еще, как электричество добывается и сколько от этого выбросов идет в атмосферу, пишет Вайсес. Ну, если атомная энергетика, то, в общем-то, какие выбросы тут? Ну, а остальные варианты, там есть, ну, довольно-таки, ну, так скажем, грязные вещи, да, там уголь, например, и так далее. Электромобили – это такое же лицемерие, как безалкогольное пиво, пишет Александр. Статью Медведева обсуждали? Нет, не обсуждали. А что написал Дмитрий Анатольевич на этот раз? Так, АГЭС, гидроэлектростанция. Ну, если гидроэлектростанция, то я так полагаю, что выбросов там быть не должно. Стоит турбина, молотит себе, вырабатывает электричество. Банальное восприятие, конечно, такое. Далеко не специалиста, но я так понимаю, что ГЭС... что-то орнул с шутки про гороховый суп, пишет Шотфайр. Ну и хорошо, вот видите как. Кому-то зашло. Вот, ГЭС, я так понимаю, не больно-то страшная вещь. Но там есть какие-то другие проблемы, связанные с ГЭС, потому что так или иначе их наличие ну, на воде, в акватории, в определенной, там, нарушает некие процессы, которые в этой акватории традиционно происходили, может мешать рыбе, это все еще что-то, ну, в общем, сложная очень история. ГЭС тоже запретить, потому что масло сливают, пишет Эндрю. От СО2 лучше растут деревья, пишет Нюксалай. Ну, а та же металлургия работает на производство запчастей для авто. Сколько с этих заводов выбросов, пишет Максоник. Вот. Ну и ладно. Мы вообще не собирались на эту тему говорить. Просто немножко так получилось, что поговорили. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Ну, и сделаем просто короткую передышку. Не то. Вот, вот, попал. Сергею Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных как на колесном, так и на гусеничном шасси. Есть видео, там 4 минуты, видео я у себя в Телеграм опубликовал, можете посмотреть, собственно говоря, вот как это все перспективные вещи демонстрируются. Некоторые ресурсы сообщают, что минимум 2 взрыва произошли в Одессе, объявлена воздушная тревога там, пишут о том, что некий взрыв произошел в Кривом Роге, тревога там не объявлялась, во всяком случае, заранее. Это из таких вот сейчас новостей, которые идут. Инспекторы МАГАТЭ, временно отозванные из иранских ядерных объектов из-за напряженности в регионе, вернулись к исполнению обязанностей. Об этом сообщил представитель при организации в Вене Михаил Ульянов. Инспекторов отзывали после закрытия Ираном ядерных объектов из соображений безопасности, рассказал гендиректор МАГАТЭ. Рассказывал. Как оценивает западная пресса визит Шольца в Китай? Политику. В ходе визита Шольц получил пощечину от Си Цзиньпина из-за поворота Европы к протекционизму, а также мало новых обязательств в отношении Украины. «Нью-Йорк Таймс». Поездка Шольца стала примером сложного танца, который пытается исполнить Германия, поддерживать экономические отношения с Китаем, одновременно справляясь с давлением США. «Глобал Таймс». Есть надежда, что Германия после углубленного взаимодействия с Китаем продолжит руководить рациональными голосами внутри ЕС. Ну, надежда, может быть, и есть, но насколько эта надежда жизнеспособно. Посмотрим. Это обязательно будет в итоге ясно. Но в целом, видите, как политика говорит, Шольц получил пощечину. Около 8.00 Москвы пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен на территории Республики Мордовия. Это тоже из последних каналов. Дания выделила Украине 295 миллионов евро на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе на производство БПЛА и ракет. Сообщает об этом датское министерство обороны. Вот так вот. Так Шольца там чуть ли не дворник встречал, пишет Влад 13. Ну нет, не дворник там его встречал. И я, кстати, совершенно не понимаю, вот почему к этому привязываются некоторые коллеги, кто там Шольца встречал, кто не встречал. В любом случае, организована была встреча Шольца с Си Цзиньпином, поэтому, мне кажется, все остальные вещи, ну, они большого значения не имеют. Хотя я знаю, что вот некоторые коллеги на этом концентрируются и как бы говорят, вот как-то не на том уровне якобы Шольца встречали. И ссылаются на то, что на Востоке, так скажем, да, в Азии это дело очень такое символичное, и если кто-то встречает там не по рангу, это значит, что это что-то хотят продемонстрировать место тому, кто прилетел. Не знаю, может быть, оно и так, но у меня, например, такого ощущения просто, ну, не складывается. У меня ощущение совершенно другое, но встретили и встретили, привезли, а дальше, самое главное, встреча происходит на том уровне, на котором она, собственно говоря, и планировалась. Поэтому есть ли смысл говорить о таких вещах, которые, ну, на мой взгляд, просто малозначимы по итогу. Так, судя по всему, Шольцу в Китае, ну, понятно. Так, надо больше царских мангалов на поток поставить, пишет Памбон и говорит, что вот это надо министру обороны показывать. Я думаю, что, Памбон, если вы видели про царские мангалы историю, то, естественно, Минобороны все в курсе этих царских мангалов, и эти видео видели. Вот, и, ну, потому, по той информации, которая, во всяком случае, у меня есть по, так скажем, линии министерства, ко всему, к этим вопросам подходят очень тщательно, изучают все видео, которые есть из зоны специальной военной операции, видео от бойцов, видео, которые там от блогеров, еще там все абсолютно анализируется, и из этого делаются соответствующие выводы. Что за мангалы, пишет Лимузин? Да вот эти защиты от дронов. Защита от дронов. Знаете, да? Есть такая шутка сейчас про царь-мангал, там, значит, защиту такую делают, как, знаете, если так смотреть, как будто домик такой ездит по полю. Вот, потому что со всех сторон вот этот вот, эта защита организована, там, по-моему, танк таким образом организовать, царь-мангал, поэтому называют. Я так понял эту шутку. По поводу мангалов вообще в целом, прекрасно помню, как когда наши только начали испытывать эту систему и вот эти мангалы устанавливать на танки, а это еще было до, естественно, специальной военной операции, очень много по этому поводу было шуток в интернете разнообразных, очень много было критики, смеялись все, ха-ха-ха, русские танки, русская ВПК, ха-ха-ха, мангалы, что за, значит, чепуха, что они там навесили, какой бред, динамическая защита, где она, что она. Ну вот, сейчас во всем мире уже поняли, что это было правильное решение, вот эти мангалы навешивать, и следует той дорогой, которую пробивали в первую очередь наши военные, наше военное руководство. Потому что вот эта идея с мангалами, она шла не с низов, насколько я понимаю, она именно что была реализована в порядке таком, вполне себе официальным, и шла она от Министерства обороны. И тогда еще многие именно удивлялись, сидя внизу, и говорили, что это такое вообще, что это вы навесили там, что у вас нормальной защиты, что ли, нет. А оказалось, что это не просто нормальная защита, а это единственно возможная правильная защита, нужная, вот, которую и бойцы оценили по достоинству, и которую бойцы, кстати, совершенствуют, исходя из тех условий, в которых они сейчас работают в зоне проведения специальной военной операции. Вот. К чему приводит отсутствие мангалов? Это пример 7 октября прошлого года с нападением Хамас на Израиль, когда они стали жечь меркавы сбросами. И мы все эти кадры увидели. А до этого всем рассказывали, что Меркава это вообще что за танк, что за чудо, и вообще ее невозможно поразить, и он просто уникальный, и вообще как в него попасть, никак не попадешь, защищен со всех сторон, динамическая защита фантастическая. Никакая динамическая защита не сработала, сбросами пожгли Меркавы. Вот, и продолжают жечь, кстати. И потом вдруг Меркавы появились с мангалами тоже. Такой вот моментик. Интересно, и наши по этому поводу в интернете стали писать, что, мол, ага, как смеяться над нами, так все гораздо, а как известное животное в известное место клюнуло, так сразу все стали мангальчики делать себе, правильно? В Индонезии вулкан бахнул, пишет Алекс Поляков. Сейчас появился царь-мангал. Да, о том и говорим. Вот нам слушатель один написал по этому поводу. Вот. А другой спросил. Это украинцы придумали в АТО и смеялись над ними как раз наши, потому что у нас потом у нас тоже внедрили, пишет Михаил. Конечно, украинцы вырыли еще и Черное море, и еще они древние укры, и, как известно, они вообще все придумали и были самыми древними на земле людьми. И Украина существовала еще до Египта. Все ясно. Роман Попов что-то мне написал, я не совсем понимаю, о чем идет разговор. Роман, разверните, пожалуйста, ваше сообщение, чтобы я понял. Как показывает опыт, далеко не всегда начальство компетентно в вопросах своей же вотчины, пишет DBKN. Как показывает опыт DBKN, эксперты некоторые, которые не имеют отношения к начальству военной, могут сказать в начале военного конфликта под названием специальная военная операция, что беспилотники не нужны. Вот такое бывает иногда, знаете. Как показывает опыт, всем свойственно ошибаться в разные моменты действительности, и, как показывает опыт, некоторые военные корреспонденты, которые любят покритиковать Министерство обороны Российской Федерации, рассказывали, что у нас оборона в Запорожье рухнула, например. А еще некоторые рассказывали, что как только, значит, на тот момент в Бахмуте было ЧВК Вагнера, выйдет из Бахмута, сразу же Бахмут, значит, рухнет, падет, его возьмут, потому что фланги трещат по швам и все такое. Фланги не рухнули, вот, ВСУ ничего не смогли сделать. Вот, наше продвижение продолжается по разным направлениям. Говорили, что Авдеевку невозможно взять так, как ее взяли, потому что говорили, что Авдеевку можно только окружением взять. Как видите, Авдеевку взяли. И много чего еще интересного кто говорил. Просто другое дело, что когда говорят люди высокопоставленные, это им припоминают, а всем остальным никто ничего не припоминает, потому что не запоминают, что все остальные говорят, а зачем это запоминать, это же не высокопоставленные люди. Вот в таком мире примерно и живем, поэтому обычно так получается, что высокопоставленные люди им обязательно предъявляют за все их слова, которые они когда-либо говорили, и за все их ошибки, а остальные все просто петляют, делая вид, что они «да я всегда вам говорил». Да. Давайте-ка мы поднимем архивы и узнаем, всегда ли ты так говорил или не всегда так говорил. А то окажется, что ты, как все, в принципе, иногда ошибался, а иногда оказался правым. Такое бывает. И на заборах там также пишет Александр. А патент на мангалы выдан, авторские кого-либо, кто-либо получает, пишет Юрий. Не, ну там совершенно разнообразные системы используются, по-разному это все устроено, поэтому, Юрий, наверное, патента-то нет в этом смысле. Как показывает опыт, побеждает сильнейший. Россия победит, пишет Юлия. Еду в ближайшем Подмосковье, Андрей, не пишите об этом. Андрей, вы пытаетесь информацию писать о том, где у нас и какие есть там, так скажем, системы ПВО, где они появились, где их убрали, еще что-то подобное. Не надо об этом писать. Командир спецназа Ахмат Аптеулудинов назначен замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России. Вчера сообщил Рамзан Кадыров об этом, и вот Василий мне пишет. При этом Аптеулудинов освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил Российской Федерации, которую ранее занимал эту должность. Интересно, это повышение или понижение, пишет Василий. Ну, вообще повышение, конечно. Вообще, конечно, повышение. Вот, и поэтому, когда это заявляется именно, ну, как ну, поздравляют с этим Апти Алаутдинова и говорят, вот, это очень достойное признание заслуг. Это, конечно, повышение. А плохо, что украинцы так и остались древними и пещерными людьми, пишет Игорь. Ну, не все, но не все. Ну, вот и те, которые бандеровцы, да. Те абрамсы и леопарды, которые мы прожгли, без мангалов были, пишет XMR. Да, да, да. Абсолютно верно вы говорите. И это удивительно, да, что конфликт идет уже достаточное время для того, чтобы понять, что без мангалов, ну, никак, а абрамцы без мангалов вылезали. Я тогда еще задавал вопрос специалистам, говорю, что это за тупость такая, почему они такие тупые. Ну, одно из предположений заключалось в том, что нельзя на них навешивать мангалы, потому что это там какое-то нарушает правила какого-то лицензирования или еще чего-то. Но мне это кажется не самым убедительным аргументом, но может быть, оно так и есть, черт его знает. Так, я читаю врагов, они хихикали над мангалами и царь мангалом и глупыми москалями. Как они это изобрели, пишет Помбон. Да вот именно, что мне кажется, наш слушатель немножко запутался. Тот, который писал, что они это изобрели. Ельцин обещал на камеру, что дефолта не будет, а в четверг доллар стал по 30, пишет Денис. Да, а еще масса всяких разных людей, которые что-то говорили, вот, и что-то обещали. Но просто мы их обещания не помним, мы не знаем, потому что они не были публичными людьми, они не были президентами. Вот и все. Все же мы что-то говорим, правильно? Вот. Ну, по своему ближайшему окружению вы можете отследить, кто что говорил, и что из этого оказалось справедливым, а что по итогу оказалось не очень-то справедливым. Разные вещи говорили, разные. Вот. Ну, другое дело, что когда человек публичен, когда он занимает определенную должность и так далее, конечно, с него спрос больше, это все прекрасно понимают. Понимают это и те люди, которые находятся на этих должностях, что с них спрос будет. А с болтунов в интернете спрашивать никто не будет, потому что, а что тут спрашивать? Ну, сегодня болтает, завтра не болтает, послезавтра что-то расстроился, какая-то депрессия. Вот. Была же история с каким-то блогером, который все сидел и руководил из своего телеграм-канала вооруженными силами Российской Федерации, все было неправильно. Правильно, все было не так, вот, у него неправильно действуют вооруженные силы Российской Федерации, он критиковал ЧВК, тоже, говорит, неправильно делали, вот, всех критиковал, вообще сидел. А потом вдруг появилась новость, как я, собственно, узнал о существовании этого блогера, что какой-то блогер, ну, самоубился. Я думаю, а что случилось? И там начали писать, что он в какой-то был глубокой депрессии, что-то был расстроенный. Я нашел этот блог, начал его читать, и читал в обратном порядке. И понял, что, конечно, человек действительно находился в глубочайшей депрессии, но в силу того, что, как я понимаю, он видел мир примерно следующим. Он все знает, а все остальные ничего не знают, кто бы это ни был. Будь то там Министерство обороны, будь то какие-нибудь ЧВК, будь то кто угодно, вообще все никто ничего не понимают, а он-то понимает, как надо двигаться по фронтам, и что нужно делать, и вот он один из своего телеграм-канала всем советует, а его никто не слышит, и он по этому поводу сильно расстраивается, потому что если бы его слушали, вот уже бы всех победили, а вот поскольку его не слушают, то никак победить вот не получается, понимаешь? Потому что вот он такой вот грандиозный специалист, а все остальные не такие специалисты хорошие, понимаете? Мне друг в обед говорил, я больше не пью, а уже вечером назюзюкался. Вот и верь людям, пишет Помбон. Конечно, конечно. Ну вот. А кто из вас не говорил, что женится обязательно? Ну и что теперь? Женились? А? Я сначала подумал о Стрелкове. Нет, XMR, это не про Стрелкова, хотя он тоже, конечно, и всеми покомандовать успел, и знает, как надо, и все такое. Но человек, видите, какой принципиальный. Все там, в тюрьму. И все, ну, так вот. Убежденный, конечно, человек. Но я почитал то, что о нем писали его бывшие соратники. Они писали, что удивительный такой характер у Стрелкова, что умудрился он поругаться со всеми своими бывшими соратниками практически. Вот в силу своего вот этого удивительного характера. Такой вот он человек. Ну, я не знаю, я за ним пристально не следил, за его словами тоже не следил. Знаю только, что он вот из тех, кто знает, как надо, а все остальные не знают, как надо. И если бы его слушались, то тогда бы все было бы хорошо, а поскольку его не слушаются, то нехорошо. Вот. Такой был, кстати, и Пригожин. И они даже в определенный момент сцепились с Стрелковым. Как вы помните, у них был конфликт такой вот информационный, где один другому говорил, что он ничего не понимает, а этот отвечал, что он ничего не понимает. В общем, они поругались-поругались, и ругань на этом, в общем-то, закончилась. Они как-то разошлись в разные стороны. Вот так. Так что все очень сложно, Вот. И связано это обычно с тем, что, ну, человеку кажется, что вот он, конкретно он знает, а все остальные не знают. Вот. Какая-то недавно история, поэтому... А, вот Кураев тоже, это вот свежий пример, который говорит, я знаю, как должна быть устроена русская православная церковь, вот. И вот взял и в Константинопольский патриархат, как это говорят в одном модном сериале, пришился. Вот, пришили его к Константинопольскому патриархату теперь. Забавно, да? А вот. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.